Глава 15. «Выходит, рыбак был в этой вероятности», — задумчиво проговорил Матвей. «Но что это нам дает?»
«Что дает?»
— не расслышал Веня. Они стояли на перекрестке возле светофора, и шум проезжающего потока машин заглушал слова.
«Да ничего не дает!» — крикнул Матвей. «Все только усложнилось. Мы теперь точно не найдем границу перехода».
«Почему не найдем? Нужно пройти тем же самым маршрутом».
«Нереально! Я не помню, где шел!»
«Это ты сейчас так думаешь. А когда окажешься в тех же местах, обязательно вспомнишь.
И если бы я бегал по городу, я, может, и вспомнил бы. А лес, он и есть лес, все деревья одинаковые, да еще в темноте. Слушай, Ватрушкин, что-то мы долго стоим, когда уже зеленый загорится».
«Да скоро, наверное». «Погоди, давай прикинем. Гопники гнались за тобой от твоего подъезда, так?»
«Ну, так».
«И пока не отстали, ты находился в своей вероятности, так?»
«Да что ты заладил? Так, так!» — рассердился Матвей. «Понятно же, я перепрыгнул в тот момент, когда был один, то есть после гопников, но до рыбака, где понятия не имею?»
«Я просто выстраиваю логическую цепочку», — пояснил Веня.
«Тут и без твоих цепочек все ясно», — проворчал Матвей. «Полная засада». «Нет, ты глянь, уже 10 минут красный горит».
На перекрестке началась неразбериха. Одни машины, так и не дождавшись зеленого сигнала, стали понемногу продвигаться вперед на красный и метр за метром отвоевали проблемный участок дороги. Другие, те, что ехали на свой зеленый, резко тормозили, возмущенно сигналили и снова трогались с места. Перекресток наполнился удушливыми клубами выхлопных газов и пронзительным воем автомобильных гудков.
«Ватрушкин, это же ты сломал светофор!» — прокричал Матвей Вене в ухо.
«Почему это я?
А кто еще? Когда мы подошли, он работал. Стоило тебе немного здесь постоять, как он завис. Блин, Ватрушкин, как так можно?»
«Да я же ничего не делал.
Как на ту сторону перейти? Того и гляди, собьют».
«Идем на остановку».
Веня махнул рукой влево.
«Зачем нам туда? Это дорога за город».
«Мы и поедем за город. Это ведь та самая трасса».
«Ты всерьез собираешься бродить по лесу и искать то не знаю что?»
«Ты домой хочешь?»
Матвей прикусил губу.
«Еще бы!
Да он никогда так сильно туда не хотел, как в последние сутки. Экстремальная жизнь уже надоела. Хочется в тепло и уют родного дома, своего дома, где он единственный и полноценный хозяин комнаты. И рядом никаких чужих детей, сестер, а тем более клонов в женском варианте.
Ладно, только вряд ли мы вернемся в школу к 13:30, — сказал Матвей и первым направился к остановке.
«Ничего, Олег Денисович поймет», — ответил Веня, вставил наушники в уши и зашагал следом.
«Где-то здесь»,
— неуверенно сказал Матвей, напряженно глядя в окно рейсового автобуса, который вез их мимо дач, гаражей и пустырей.
«А может, и не здесь. Вообще ничего не помню».
«Даже предположения нет», — спросил Веня.
«Темно было, а название остановок не объявляли. По времени вроде бы пора».
«А ориентир был какой? Было там что-то приметное?»
«Киоск!» — вспомнил Матвей. «На нем еще буквы горели, вернее, не все буквы, только дукты и питки. Водитель там воду покупал».
«Ну вот», — оживился Веня, — «а говоришь, что ничего не помнишь. Человеческая память — штука загадочная».
Киоск они заметили одновременно. Но тогда, когда автобус уже набрал скорость после очередной остановки, пришлось ехать до следующей, а потом еще 10 минут топать назад. Теперь днем в светящихся буквах не было необходимости, и вывеска на киоске читалась полностью. «Магазинчик», «Продукты» и «Напитки». Но без всякого сомнения, это было то самое место, где Матвей выпрыгнул из автобуса, спасаясь от гопников. Ребята купили в магазинчике минералку и, отпивая из бутылки по очереди, направились по пустырю к виднеющейся вдалеке стройплощадке. Вскоре они добрались до полуразвалившегося кирпичного дома.
«Как я здесь в темноте шею не свернул!» — ужаснулся Матвей, оглядывая строительный мусор, обломки кирпича и торчащие повсюду куски арматуры.
«Да, не лучшее место для прогулок по ночам», —
согласился Веня, влезая вслед за ним через оконный проем внутрь.
«Этот дом недостроенный или недоразрушенный?»
«Скорее второе. Вон доски в комнатах сгнили уже. И стекла разбитые валяются, и вещи какие-то. Наверное, стройка скоро сюда приблизится, и его снесут. Что-то не похоже, чтобы она приближалась. Середина рабочего дня, а там ни души.
Может, обед, предположил Матвей. Вон подъемный кран-то стоит. Что ему делать на заброшенной стройке? Или его тоже забросили?
Они с Веней вышли к дверному проему.
Дальше куда, помнишь?
А дальше в трубу.
В какую трубу?
А вот в эту.
Матвей оттолкнулся от порога и сиганул прямо на бетонную трубу, едва заметно выступающую из густого бурьяна.
Вот здесь я и прятался от них, внутри. Только больше не полезу, там давно не убирались.
Они тебя и в трубе нашли?
Нашли. Меня мама спалила, позвонила не вовремя.
Веня потоптался на пороге, но последовать примеру Матвея не решился. Слишком уж далеко труба находилась от разрушенного дома. Он спрыгнул в бурьян и побрел вдоль трубы, с трудом продираясь сквозь заросли.
«Там кусты колючие у того края», — заметил сверху Матвей. «Я все руки ободрал, когда вылезал».
«Ты всю трубу насквозь прополз и вылез здесь?»
«А что мне было делать? Если бы не вылез, навсегда бы в этой трубе и остался. Ну, идем дальше к лесу».
«Сейчас?»
«Чего ты там ковыряешься?»
«Погоди, я зацепился».
Веня сел на корточке возле выхода из трубы и принялся отдирать от штанины длинные колючие стебли.
«Смотри-ка!»
— сказал он вдруг и потянулся к висящему на кустах яркому лоскутку.
«Тут картинка какая-то».
Веня выпрямился, держа в руке свою находку.
«Это же она!» — воскликнул Матвей.
«Кто?»
«Трейсер из Overwatch! Моя нашивка с куртки!»
Матвей спрыгнул с трубы, выдернул находку из рук Ватрушкина и приложил к рукаву.
«Но... не может быть!» — растерянно сказал он. «Я потерял ее в этой вероятности, а здесь еще был в прежней, своей.
Ты уверен?»
«Конечно, уверен. Гопники гнались за мной до леса. И по лесу тоже!»
Веня покачал головой. «Может, они отстали раньше?»
«Да говорю тебе, я слышал их, когда сидел в трубе!» — рассердился Матвей. «Все до единого слова!»
«А после трубы?»
«И после!»
«Что они говорили? Что ты слышал, когда выбрался и побежал?»
Матвей задумался. Даже глаза зажмурил, чтобы сосредоточиться. Веня терпеливо ждал, когда он ответит.
«Не знаю», — со вздохом признался, наконец, Матвей. «Про трубу помню, а потом...» «Да мне по барабану было, о чем они говорят, лишь бы не догнали. Но до леса они бежали точно».
«Нет, не бежали», — уверенно заявил Веня. «Ты просто думал, что они бегут, а на самом деле из трубы ты вышел уже в другую вероятность, а они остались там, поэтому и не догнали».
«Ты хочешь сказать...»
«Я хочу сказать, что граница здесь».
«Где? В трубе?»
«Да, мы нашли ее».
Глаза Ватрушкина счастливо блестели, а губы были готовы разъехаться в ликующей улыбке. Матвей стоял возле него, словно оглушенный, и держал в руке оторванную нашивку. И вдруг его будто что-то подтолкнуло. Он сорвался с места и, ломая сухой бурьян, ринулся в черноту трубы. Откуда-то издалека донесся приглушенный крик Ватрушкина. Задыхаясь от пыли и собирая коленями и ладонями грязь, Матвей упрямо полз вперед к спасительному светлому пятну. В голове билась одна единственная мысль — «Домой! Домой! Домой!» Просвет становился все ближе. Через несколько мгновений Матвей отбросил обломок стула, загораживающий выход, и выбрался наружу. Он поднялся на ноги, щурясь от дневного света, обернулся и... встретился взглядом с Ватрушкиным, замершим испуганным сусликом у противоположного конца трубы.
«Ватрушкин, откуда ты здесь?» — потрясенно закричал Матвей. «Я ведь пересек границу! Я уже должен быть в своей вероятности!»
«Ты с ума сошел? Зачем ты туда полез?» —
дрожащим от волнения голосом проговорил Веня, пробираясь к нему через кусты.
«Что значит «зачем»? Ты же сам сказал, здесь граница!»
«Ну, нельзя же бросаться с головой в неизвестность. Вдруг это опасно?»
«Не опаснее, чем то, что уже случилось. Надо сначала собрать факты, проанализировать. Вот тебе факт. Ничего не вышло. Я остался здесь. Анализируй. В чем дело?»
«Значит, чего-то не хватает. Скорее всего, тут играет роль совокупность факторов».
«Ватрушкин, кончай умничать. Тебе не идет», —
проворчал Матвей, снова забираясь на трубу. Стоять по пояс в колючках было не слишком приятно.
Какие факторы тебе еще нужны? Место ведь нашли, вот оно, получите и распишитесь.
Возможно, эта граница открывается в строго определенный момент.
В какой именно?
Если бы знать. Может, важно время суток, тогда ведь была ночь, а может, нужна определенная дата, день недели. Да что угодно,
сказал Веня, тщетно пытаясь подтянуться на руках и влезть к Матвею. Тот протянул ему руку и помог вскарабкаться на трубу.
А если это твоя граница открывается только раз в год или вообще раз в столетие?
Хмыкнул Матвей, нервно постукивая ногой по бетону.
Не исключено,
задумчиво согласился Веня, но, взглянув на изменившееся лицо Матвея, поспешно добавил.
Хотя, скорее всего, тут повлияло какое-то внешнее условие. Помнишь, я тебе говорил про струны? Что-то их сильно тряхнуло.
Угу. «Это был твой мизинец», — угрюмо буркнул Матвей.
Веня мимолетно улыбнулся шутке и снова стал серьезным.
«Чтобы так всколыхнуть несколько миров сразу, нужна очень большая энергия, мощное энергетическое воздействие, сильный скачок, волна».
«И откуда она взялась, эта волна? Из космоса?»
«Может, и оттуда».
«Вот так, ни с того ни с сего, из космоса прилетела энергетическая волна и смешала все реальности?»
«Почему ни с того ни с сего? Конечно, возникла причина. Может, вспышка на солнце, может, магнитная буря. А вчера случайно не было полнолуния? Вполне вероятно, что наша граница реальностей открывается при полной луне. Я читал про луну и лунные фазы, так вот они...»
«Да не была она полная!» — перебил Матвей. «Наоборот, был только месяц, совсем узенький».
«Уверен?»
«Еще бы! Я на него постоянно смотрел, чтобы с пути не сбиться».
«Тогда может быть затмение или какое-то атмосферное явление. Надо в кружке спросить».
«В каком кружке?»
«В школьном, астрономическом. Его наш географ ведет».
«Тим Тимыч?»
«Ну да. Они по четвергам собираются, на крышу вылезают и в телескоп на звезды смотрят».
«Откуда ты знаешь?»
«Да пришел к ним как-то однажды», — замялся Ватрушкин. «Только...»
«Выгнали. Побоялись, что из-за тебя все звезды в небе перепутаются».
«Да нет. Там принимают с 8 класса, но мне сказали и в 8-м не приходить»,
— закончил Веня. Матвей рассмеялся.
«Ну, я так и знал. Ты вселенская аномалия, Ватрушкин. Ты даже для галактики угроза. И как я до сих пор жив и здоров, просто непонятно».
Тут из Вениного кармана раздался телефонный звонок. Звонил Олег Денисович. Матвей посмотрел на время — 3 часа, а велено было прийти к 1:30. Сейчас Ватрушкин получит нагоняй за неявку на уроки. Как хорошо, что классный не может позвонить ему, Матвею. Интересно, у Денисыча весь класс в телефон забит? Все 26 человек?
«Ругался?» — спросил Матвей, когда Веня закончил разговаривать.
«Да нет. Сказал, чтобы на химии я был обязательно. Сегодня контрольный опрос. А потом он ждет нас у себя».
«Для чего?»
«Для отчета о наших достижениях».